Пётр Вяземский. Допотопная или допожарная Москва. Случайно напал я. Говорю случайно, потому что очень трудно, если и не совершенно невозможно, следить вне России за общей русской журнальной деятельностью. Случайно напал я на статью в журнале, в которой, между прочим, сказано, что Москва 805 года была совершенной провинцией в сравнении с Петербургом, что она была полная богатым барством, жила нараспашку, хлебосольничала и сплетничала. Политические интересы занимали ее мало. В то время, когда в Петербурге только и толков было, что о предстоящей войне с Наполеоном, Москва гораздо более замыкалась тяжкой болезнью одного богатого барина и вопросом, кому он оставит громадное свое состояние. Заметим мимоходом, что тогда в Москве не могли толковать о громадном состоянии, потому что на карамзинском языке, тогда господствовавшем в Москве, слово «громадное» не применялось, как ныне, ко всем понятиям и выражениям. Как старый и допотопный москвич, почитаю обязанностью своею прямо и добросовестно подать голос свой против такого легкомысленного и несправедливого мнения о Москве. Новое поколение знает старую Москву по комедии Грибоедова. В ней почерпает оно все свои сведения и заключения. Грибоедов – их преподобный Нестор, и по его рассказу воссоздают они мало знакомую им старину. Но, по несчастью, драматический Нестор в своей московской летописи часто мудрствовал лукаво. В некоторых захолустьях Москвы, может быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные им на сцене. Но при этой темной Москве была и другая еще – светлая Москва. Что сказано о ней 1805 года журналистам, коего слова приведены выше, может быть сказано не только о Москве такого-то года, но о всяком большом городе во всякое время, как о Париже, так и о Лондоне, Нью-Йорке и прочее, и прочее. Тяжкая болезнь богатого барства и вопрос, кому достанется громадное его состояние, могут служить и без сомнения служат в числе других предметов темой общежитейских разговоров и не выпускаются из вида светской хроникой. Не одни же общечеловеческие задачи и государственные вопросы занимают внимание общества. Впрочем, везде и во всех столицах, городах и во всяких других сборищах встречаются пошлые и смешные люди. Без этого балласта нигде не обойдешься. Без сомнения, и в изящной пластической Древней Греции, всей стране образцовой красоты, бывали и горбатые, кривобокие, и колченогие. Но не их избирали фидиасы, проксители для воссоздания своих произведений. Впрочем, когда охота есть, почему не изображать и горбатых, и колченогих, благо, что и они существуют в природе, а все человеческое не чуждо человеку, как сказал римский поэт. Но не выставляйте этих несчастных выродков прототипами общего народа населения. Не подражайте тому путешественнику, который, проезжая через какой-то город и подсмотрев, что рыжая баба бьет ребенка, тут же внес в свой дорожный дневник: здесь вообще женщины рыжие и злые. Что Москва не была исключительно тем, чем ее некоторые нравоописатели представляют, можно сослаться на слова другого москвича, еще старейшего меня, которого свидетельство принадлежит истории. Вот что Карамзин говорил о Москве в статье своей о публичном преподавании наук в Московском университете. «Знаю, что в наше время мало читают Карамзина, а потому считаю не лишним привести здесь собственные слова его. Говоря о лекциях, автор замечает: любитель просвещения с душевным удовольствием увидит там, то есть на лекциях, знатных московских дам, благородных молодых людей, духовных, купцов, студентов за иконоспасской академии и людей всякого звания». Эта статья появилась в 803 году, следовательно, незадолго до 805 года, так жестко заклейменного журналистом. Следовательно, публичные лекции, о которых толкуют ныне, привлекали уже за 60 лет тому назад любознательное внимание московской публики. Они были оценены Карамзиным гораздо ранее, чем была вообще признана польза популярного преподавания науки. «Знание, — говорил он, — бывший уделом особенного класса людей, собственно называемого ученым, ныне более и более распространяются, вышедшие из тесных пределов, в которых они долго заключались. К числу сих способов, то есть способов действовать на ум народа, принадлежат и публичной лекции Московского университета. Цель их и есть та, чтобы самим тем людям, которые не думают и не могут исключительно посвятить себя ученому состоянию, сообщать сведения и понятия о науках любопытнейших нововводителей. Польза общенародной науки была признана и приведена в действие в Москве еще в начале текущего столетия. Эти понятия воззрения и суждения могли бы написаны быть вчера. В них не отзывается отсталость устаревшей мысли. Мысль эта свежа и ныне, но выражена языком, который, по несчастью, устарел, то есть сделался преданием давно минувших лет. Тогда чистота, правильность и звучность русского языка была на высшей степени своего развития. Есть еще другое свидетельство, и более важное, об умственном, гражданском и политическом состоянии старой Москвы. Вот что говорил Карамзин в путеводительной записке своей, составленной для императрицы перед отъездом Ее Величества в Москву. «Со времен Екатерины Москва прослыла республикою. Там, без сомнения, более свободы, но не в мыслях, а в жизни, более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь, в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями службы, исканием, личностями». Из приведенных слов явствует, что вопреки Грибоедову и последователям, слепо доверившим на слово сатирическим выходкам его, оценка Петербурга и Москвы должна быть признана именно в обратном смысле, то есть что в Москве было более разговоров и толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы и побуждения развлекаются и поглощаются двором, обязанностями службы, исканием и личностями. Оно так и быть должно. В Петербурге – сцена, в Москве – зрители. В нем действуют, в ней судят. И кто же находится в числе зрителей? Многие люди, коих имена более или менее принадлежат административной и государственной истории России. Пожалуй, некоторые из них оказываются зрителями и судьями пристрастными, недовольными тем, что есть, потому что настоящее уже не им принадлежит, и что они должны были уступить место новым действующим лицам. Бывшие актеры сделались ныне зрителями актеров новых, но зато в этом оппозиционном партере, как и во всякой оппозиции, были живость прения и даже страсти, но ни в каком случае не могло быть застоя. И кто же заседал в этом партере или, по крайней мере, занимал в нем первые ряды? Графы Орловы, Остерманы, князья Голицыны, Долгорукие и многие другие второстепенные знаменитости, которые в свое время были действующими лицами на государственной сцене. Все эти лица были живая летопись прежних царствований. Они сами участвовали в делах и более или менее знали закулисные тайны придворной и государственной сцены. Позднее к этим обломкам славного царствования Екатерины изменчивая судьба закидывала жертвы новейших крушений и загоняла в пристань и затишье тихих пловцов, жаждущих отдыха и спокойствия. В то время не одни опальные или недовольные покидали службу. Были люди, которые, достигнув некоторого чина и некоторых лет, оставляли добровольно служебное поприще, жили для семейства, для управления хозяйством своим, для тихих и просвещенных радостей образованного общества. К прежним именам прибавим имена княгини Дашковой и графа Растопчина, который удаленный от дел в продолжение царствования Павла I жил в Москве на покое до назначения своего начальника Москвы перед бурею 1812 года. Одна княгиня Дашкова своей исторической знаменитостью, своенравными обычаями, могла придать особенный характер тогдашним московским салонам. Это соединение людей более или менее исторических имело влияние не только на Москву, но действовало и на замосковные губернии. Москва подавала лозунг России. Из Петербурга истекали меры правительственные, но способ понимать, оценивать их, судить о них, но нравственная их сила имели средоточием Москву. Фамусов говорить у Грибоедова: «Что за тузы в Москве живут и умирают?» И партер встречает смехом и рукоплесканиями этот стих, в самом деле забавный. Но если разобрать хладнокровнее, то что за беда, что в колоде общества встречаются тузы? Уже ли было бы лучше, если б колода составлена была из одних двоек –